эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Национальный демократический институт NDI опубликовал показатели популярности грузинских политиков. Парламент Грузии рассматривает поправки в Трудовой кодекс. О том, как прошли грузино-российские переговоры в Женеве, рассказывает представитель грузинского премьер-министра Зураб Абашидзе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях в Брюсселе представители Азербайджана и Европейского союза обсудили положение вокруг Нагорного Карабаха. Против российского оппозиционера Алексея Навального возбуждено третье уголовное дело. Президент Румынии Траян Бисеску вновь назначил Виктора Понту премьер-министром. В Брюсселе представители Азербайджана и Европейского союза обсудили положение вокруг Нагорного Карабаха. Дипломаты ЕС выразили надежду на создание атмосферы доверия между Баку и Ереваном в вопросах, относящихся к территориальному спору. Министр иностранных дел Кипра Ирата Казаку Маркулис заявил, что ЕС не намерен присоединяться к так называемой Минской группе, которая посредничает в урегулировании конфликта. Министр также выразил разочарование тем, что за 20 лет посредничества усилий так и не принесли результатов. Глава МИД Азербайджана Ильмар Мамадьяров объявил на пресс-конференции в Баку, что его страна будет наращивать усилия и добиваться вывода армянских войск из Нагорного Карабаха. По его мнению, армяне, живущие в этом регионе, должны стать лояльными гражданами Азербайджана. Во вторник представители ЕС встретятся в Брюсселе с главой МИД Армении. Америка скорбит по жертвам в Ньютауне. Практически все крупные американские телекомпании прервали накануне регулярные передачи и транслировали выступление президента Барака Обамы в Ньютауне, куда он прибыл, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и принять участие в богослужении в память о жертвах трагедии. Ни у кого не осталось сомнений, что Обама воспринял трагедию в Ньютауне как личную. Он пообещал, что приложит все силы к тому, чтобы обеспечить большую безопасность детей.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. Мы пережили слишком много трагедий за последние несколько лет, и каждый раз при подобном известии я реагировал не как президент, но так же, как и все, как родитель. И это особенно верно сегодня. Я знаю, сегодня нет родителей в США, кто не чувствует такое же переполняющее горе, что я чувствую. Как страна, мы слишком часто проходили через это, будь то начальная школа в Ньютауне, торговый центр в Орегоне, храм в Висконсине, кинотеатр в Авроре или угол улицы в Чикаго. Эти места, они все с нами по соседству. И эти дети — это наши дети. И нам вместе следует принять разумные меры, чтобы предотвратить трагедии, подобные этой, невзирая на политику.
Сказал президент Барак Обама. Российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня побывал в Следственном комитете, где с него взяли подписку о невыезде. Навальный сообщил, что его официально уведомили о возбуждении против него третьего уголовного дела по рапорту следователя от 10 декабря. Тогда оппозиционер заявил, что митинг пройдет, несмотря на то, что он не согласован. До этого против Навального было возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества в сфере грузоперевозок и охищения. Очищение продукции Кировлеса.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Румынии Траян Бисеску вновь назначил Виктора Понту премьер-министром, несмотря на острые разногласия между двумя политиками. Возглавляемая Понтой левоцентристская коалиция одержала победу на прошедших 9 декабря парламентских выборов, получив 68% голосов избирателей. Отношения между Виктором Понтой и Траяном Бисеску ухудшились после того, как попытки премьера вынести импичмент президенту в июле не увенчались успехом. Румыния переживает глубокую рецессию. Население страны недовольно проводимыми правительством мерами жесткой экономии, направленными на преодоление долгового кризиса. В понедельник у американского посольства в Москве собралось около 20 человек с плакатами и транспарантами. Они пришли сюда, чтобы, по их собственным словам, выразить протест против нечеловеческого обращения с приемными российскими детьми в США. 4 года назад был вынесен оправдательный приговор Майлсу Харрисону, который обвинялся в непредумышленном убийстве усыновленного мальчика из России Димы Яковлева. Пикет общественных организаций «Нравственность, семья и общество», «Общество многодетных матерей района Пресня», «Московского общества многодетных детей» и некоторых других объединений начался с возложения цветов в память о погибших во время трагедии в Коннектикуте. После этого участники акции провели 1,5 часа у стен посольства, раздавая журналистам комментарии и рассказывая о целях своей акции. В понедельник, как сообщает российская газета, также стало известно о том, что 19 декабря Госдума планирует внести поправки в законопроект, который неофициально называется именем Димы Яковлева. Закон призван запретить въезд в Россию американцам, нарушившим права российских граждан. Обломки самолета польского президента Леха Качинского, потерпевшего авиакатастрофу под Смоленском, могут быть переданы Польше лишь после завершения расследования. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Польши Радуславом Сикорским. Он также отметил, что Россия стремится как можно скорее завершить это расследование. В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом насилия в Сирии в последние дни. В распространенном накануне заявлении ООН сообщается о массовых убийствах в селении Аграб вблизи города Хама, а также о применении режимом президента Башара Асада ракет дальнего радиуса действия против повстанцев. В документе отмечается, что в результате бомбардировок есть пострадавшие среди палестинцев, живущих в лагерях беженцев в Дамаске.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Результаты исследования, проведенного Национальным демократическим институтом, у многих в Грузии вызвали удивление. Опрос показал, что симпатии населения к политическим партиям и их представителям радикально изменились всего за 4 месяца. В 2, в 3, а порой и в 4 раза выросли рейтинги конкретных представителей коалиции «Грузинская мечта». Во столько же раз уменьшилась народная любовь к членам национального движения. Опрос около 2000 респондентов был проведен в середине ноября. Чем вызваны столь резкие перемены? У политиков и экспертов свои предположения. С ними беседовала Нона Суварян.
В 6 раз увеличилось и достигло 63% число тех, кто считает, что коалиция «Грузинская мечта» стоит ближе к их позициям. Для сравнения, в феврале этого года политические взгляды коалиции разделяли лишь 11% опрошенных. Результаты последнего опроса для национального движения оказались прямо противоположными. За 10 месяцев число их симпатизантов сократилось почти в 4 раза, упав до 10%. На проводимые NDI опросы в грузинском обществе всегда смотрели скептически, в особенности те политики, которые получали по итогам опроса низкие оценки. Однако в этот раз в национальном движении свои провальные показатели считают вполне реалистичными. Как говорит депутат парламента от бывшей правящей партии Давид Дарчиашвили, новая власть вначале всегда отличается высокими рейтингами.
При смене власти грузинское общество всегда ждет чего-то особого. Это первое. Во-вторых, с сожалением нужно отметить, что часть грузинского общества вообще не обращает внимания на идеологию, прошедший прошлыми властями путь. Просто держат нос по ветру. Видимо, таких людей не так уж и мало. Вот этот процент и увеличивает рейтинг новой власти.
Вместе с тем Дарчиашвили уверен, что сильная оппозиция в лице нацдвижения и то, что правящая коалиция не выполняет данных перед выборами обещаний, вскоре повлияют на эти показатели. Далеко не такое светлое будущее предрекает своим оппонентам республиканец Давид Бердзанишвили. Он вспоминает судьбу некогда стоящей у власти партии «Гражданский союз», которая и вовсе исчезла из грузинской политики. Что касается рейтинга коалиции, то политик не опасается за его падение.
Мы скоро начнем выполнять обещания, но коалиции доверяют не только из-за этого. Мы также обеспечим декларированный курс на европейскую и евроатлантическую интеграции в плане технологий. У нынешней власти больше шансов, чем у прошлой. Та говорила одно, делала другое. Авторитарные режимы не идут к Европе.
Берденишвили подчеркнул, что теперь высокий рейтинг не только у Бидзины и Ванишвили, но и у других лидеров коалиции. Насколько изменилось мнение населения о конкретных политических лидерах за последние 4 месяца? Это тоже помог выявить опрос NDI. Оказалось, что по сравнению с августом в 3 раза увеличился рейтинг нынешних спикера парламента Давида Усупашвили, депутатов Эки Беселия, Тины Хидашели, Звиада Дзидзигури, в 4 раза Мананы Кобахидзе и почти в 5 раз Кобы Давидашвили. Что касается премьер-министра Бидзины Иванишвили, то его рейтинг увеличился в 2 раза и достиг 80%. В то же время в 2 раза сократился рейтинг президента мэра столицы, экс-министра МВД и секретаря Совета безопасности Грузии. На подобные скачки в рейтингах политиков одна из руководителей Института общественной политики Нана Сумбадзе смотрит скептически.
Например, Усупашвили вовсе не был виден раньше. Теперь проявил себя, вот и вырос его рейтинг. Но такая разница в показателях на сдвижении грузинской мечты до выборов и сегодня – это невероятно. Либо тогда была допущена ошибка, либо сейчас.
Напротив, социолог Эмзардж Геренай абсолютно доверяет исследованию, которое, по его словам, отражает свойственные грузинскому обществу радикализм и импульсивность.
Наше общество всегда ищет мессию, освободителя, человека, группу людей, кто выведет его из существующего положения и доведет до состояния блаженства. Так в основном мыслят люди старшего поколения, у которых есть надежда, что все произойдет без их участия, что дело сделают добрые люди.
Вместе с тем, эксперты, ссылаясь на опыт страны, отмечают, что высокий рейтинг всегда таит в себе опасность очень быстро стать низким. Но на Суварянах, а Кавказ отбились.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В грузинском парламенте сегодня обсуждали поправки в Трудовой кодекс Грузии. Закон, принятый при прошлых властях и вызвавший немало критики тех, кто считал его ограничивающим права трудящихся. За обсуждением и голосованием по законопроекту следил наш корреспондент Тэмур Кигурадзе. Он на прямой связи с нашей студией. Тэмур, добрый вечер.
Добрый вечер, Дэмис.
Тэмур, вам слово.
Да. После многочасового обсуждения парламент решил не голосовать по этому законопроекту сегодня. Решение этого вопроса отложили до пятницы, чтобы согласовать позиции. Среди поправок, которые предложил Комитет по здравоохранению и социальной защите, был и такой спорный пункт, как право работодателя увольнять своего сотрудника без объяснения причины. Грузинская мечта предложила сменить это положение, обязав работодателя письменно предупреждать об увольнении за месяц и выплачивать компенсацию. При этом увольнение возможно было только в случае объявленной уважительной причины. Незаконным также должно было считаться и расторжение контракта с работником, находящимся в декретном отпуске, а также другие поправки готовились к голосованию. Полемика была довольно жесткой. Противники законопроекта, это в основном представители национального движения, заявили, что существующий сейчас кодекс не нуждается в таких радикальных поправках, так как он нацелен на развитие бизнеса в стране и привлечение инвестиций, что увеличивает трудовые места в Грузии. Члены большинства отметили, что в ряде стран Европы трудовой кодекс дает еще больше прав работодателям, чем в Грузии. Подчеркнули, что те страны, где это по-другому, жестко страдают от последствий экономического кризиса. Добавили они и то, что в случае принятия закона существует высокая вероятность массового теневого найма, работы без заключения контрактов и, следовательно, без уплаты налогов. Парировал эти претензии в основном депутат от Народной партии Коба Давидашвили, он один из соавторов проекта. Он ни много ни мало назвал существующий закон адским и заявил, что за все годы его существования он не привел к сколько-либо значимому снижению безработицы, если в этом была его цель. Давидашвили также отметил, что трудоустроенный гражданин страны оказался фактически рабом, полностью незащищенным от произвола работодателя, от увольнения по дискриминационным факторам. Исправление этого требует и обязательства, взятые на себя Грузией перед международным сообществом, которое прошлая власть не спешила исполнять, заявил Давидашвили. Неожиданно против законопроекта выступил и парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, который не поддержал законопроект, заявив, что правительство продолжит работу над другими поправками к кодексу, кроме тех, которые предложил Комитет по здравоохранению и социальной защите. С позицией правительства согласен и эксперт в области трудового права, замглавы Объединенных профсоюзов Грузии Гоча Александраули, с которым мне удалось сегодня побеседовать. По его мнению, проблемы в существующем кодексе действительно лучше решать комплексно. Он считает, в отложенном сегодня законопроекте не хватает очень многих других пунктов.
Например, рабочее время. Вы знаете, что наш трудовой кодекс не устанавливает 8-часовой трудовой день. Например, статья о сверхурочной оплате, вопрос о охране труда и безопасности на рабочих местах. То есть масса вопросов, которые должны быть подготовлены как комплекс вопросов и предусмотрены в законопроекте.
Заявил Гоча Александраули. А я напомню, что поправки к действующему трудовому кодексу были одними из предвыборных обещаний победивших на выборах коалиции «Грудинская мечта». На протяжении нескольких лет кодекс подвергался мощной критике как со стороны тогдашней оппозиции, так и со стороны неправительственных организаций. Демис.
Спасибо, Тимур. Напоминаю, на прямой связи из Тбилиси был наш корреспондент Тимур Кигурадзе. И в продолжение темы наша рубрика «Голоса с жителями грузинской столицы» общалась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Вообще, насколько защищены права рабочих в Грузии, как вам кажется?
Мы все знаем, что в Грузии все происходит по знакомству. То есть, если ты в хороших отношениях со своим начальством, ты как бы более защищен, чем ты вот пришел с улицы и тебя взяли. Это из моего опыта. Я, например, вот когда раньше находила работу, больше 3 месяцев это не длилось.
Что должны поменять в трудовом кодексе?
Наверное, все-таки страховка, это было бы очень неплохо, но просто учитывая то, что у нас ситуация такая, и можно понять, в принципе, этих вот как бы работодателей, что они не в состоянии, допустим, финансово оплачивать вот эти вот все какие-то там медицинские проблемы своих работников. Я думаю, наверное, было бы неплохо, если бы начали с этого.
Нельзя, чтобы продолжали увольнять людей без объяснения каких-либо причин. Это в первую очередь надо сделать. Если увольняют человека, надо хотя бы объяснить, в чем причина. Просто так выгонять человека нельзя.
Главное, чтобы работу ценили, а зарплата была достаточной для того, чтобы жить как положено. Хотя бы пусть прожиточный минимум выплачивают, чтобы люди могли минимальные траты осуществлять.
Надо, чтобы переставали давать такие поручения, которые противоречат моральным принципам личности. Вот, например, чтобы начальство не заставляло работников стучать на кого-то или делать что-то подобное.
Они должны сделать все возможное, чтобы как можно больше людей нашли работу. Я 15 лет проработала педагогом, а сейчас стою на улице. Не умирать же мне. Вот пусть они трудовой кодекс поменяют так, чтобы он был во благо народу. И не только этот кодекс пусть меняют, но и вообще все законы, что там есть.
Вообще-то систему изменить трудно. Да?
А что надо в первую очередь поменять, как вы думаете?
В первую очередь в пункте надо объяснять, почему уволили.
А такая идея как бы существует в противовес, да? Вот говорят то, что тогда иностранные инвесторы перестанут заходить в Грузию, потому что и для них очень важно иметь дешевую массу людей.
Ну, Грузия – это не арабская страна. Хоть хотят нас использовать, такого нельзя.
При коммунистическом строе мы чувствовали себя более защищенными. Теперь все время чего-то опасаемся, боимся даже внести заявление на работу. Новое правительство нас очень обнадеживает, а то при Саакашвили уволить могли. В 2 счета. Глаза мне твои не нравятся, скажут, и все, выгоняли.
Рубрику «Голоса» подготовила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Ваниев на совещании у президента Леонида Тибилова рассказал об итогах своей встречи с представителями Минюста России, которая прошла в Москве в конце прошлой недели. По словам Ваниева, особое внимание российских коллег было привлечено к вопросам совершенствования законодательства и развития судебной системы. Эксперты убеждены, что Кремль таким образом подталкивает Южную Осетию к системным реформам, как обязательному условию финансирования проектов социально-экономического развития самопровозглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам министра юстиции Мурата Ваниева, в ходе встречи с российскими коллегами обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия государств в правоприменительной практике, среди которых, например, возможность осуществления уголовно-процессуальных действий на территории государства-партнера. Был подписан договор о передаче лиц, совершивших преступления для отбывания наказания у себя на родине, и многое другое. Кроме того, сообщил Мурат Ваниев, в Москве прошла еще одна встреча в Федеральном кадастровом центре «Земля», на которой обсуждались вопросы создания кадастровой системы Южной Осетии. Наверное, к этому можно прибавить и работу комиссии по усовершенствованию законодательства, которая недавно подготовила целый ряд поправок к Конституции, касающихся разграничения полномочий ветвей власти, реформы судебной системы и местного самоуправления. То есть инициативы, которые нельзя не приветствовать. С одной стороны, обещания этих реформ звучали в предвыборной программе Леонида Тибилова. С другой стороны, на них настаивает и Москва, говорит руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин.
Южная Осетия стала такой черной дырой, когда по непрозрачным совершенно коррупционным схемам уводились российские бюджетные деньги. В имиджевом смысле Россия больше не может себе позволить продолжать такую практику. Безусловно, все эти системные реформы – это необходимое условие дальнейшего финансирования Южной Осетии. И, я так понимаю, именно об этом говорит нынешним руководством Южной Осетии и глава счетной палаты Сергей Степашин, и Юрий Чайка, генеральный прокурор. И, в конце концов, на эту тему проводились беседы в Кремле. Полагаю, что у Южной Осетии просто не было шансов получить российское финансирование в том объеме, в котором оно проводится, без этих системных реформ.
По мнению эксперта Российского центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, неважно, кто инициирует реформы – Москва или Цхинвал. Главное, что происходит процесс стандартизации Южной Осетии под общероссийский уровень. По мнению эксперта, очень важно, что те предложения, которые озвучивает российская сторона, это именно то, что Кремль планирует реализовать в российских регионах в следующем году, говорит Александр Караваев.
То есть речь не идет о том, что Южная Осетия предлагает что-то старое по линии муниципалитетов, по линии законодательной власти, а речь идет о том, что вот Россия проводит или стремится провести модернизацию на своей территории, в своих регионах, в том числе на Кавказе. И по этому же плану мы видим, что прямо пункт за пунктом, ну, конечно, за рядом местных исключений, но власти Южной Осетии намечают изменения в том же самом русле. Вывод, да, дело в том, что любое развитие для Южной Осетии уже благо. Если это будет сейчас развитие в русле российских модернизационных проектов, то, в общем, это хорошо.
С одной стороны, Южная Осетия признается Россией как независимое государство. С другой стороны, налицо процесс интеграции Южной Осетии в российское пространство, при котором оно становится неким квазисубъектом России. По мнению Александра Караваева, это очень удобная схема сосуществования Российской Федерации и Южной Осетии. Когда будут возникать неудобства у южных осетин тем, как реализуется российская помощь, свидетельствами чему мы уже были, то их можно будет списать на особенности или несовершенство межгосударственного взаимодействия. Когда же будут очевидные успехи, их можно будет объяснить близостью к России. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Острая дискуссия разразилась в Абхазии вокруг строительства многоэтажных зданий в Сухуми. Камнем преткновения стало строительство 14-этажного дома в районе Синоп. С подробностями Виталий Шария.
В абхазском обществе одна из самых обсуждаемых тем в последние дни – маленькая информационная война, которая разгорелась между публицистом Надеждой Венедиктовой и ее единомышленниками с одной стороны, а с другой – хозяевами 14-этажного многофункционального комплекса, строительство которого развернулось около месяца назад в Сухумском микрорайоне Синоп в районе бывшего медицинского пляжа. В этот комплекс, как писала Венедиктова в нескольких публикациях в абхазских СМИ, вошли гостиничные номера, офисы, ресторан, кафе, кинотеатр, бассейн, парковка на 150 машин. Жители близлежащих домов, по ее словам, воспринимают происходящее как кошмар. Стройка грохочет ночью и днем. Но неизбежные, наверное, шумовые издержки – это не главное. Главное то, что строители внедрились в тихий, спокойный зеленый район – со своей атмосферой и микроклиматом. И вообще она убежденная, как и многие, противница многоэтажных построек в Сухуми, поскольку они не вписываются в наш ландшафт и неизбежно его изуродуют. Однако, когда инициированное ею коллективное письмо противников многоэтажности появилось в интернете, зазвучали голоса отнюдь не только в его поддержку. Вот некоторые из альтернативных мнений в интернет-комментариях. «Не надо выплескивать с водой ребенка. В Сухуми, даже в центре города, полно уродливых зданий, и вместо 10 хрущоб можно построить 1-2 многоэтажки с парковкой, зонами отдыха и так далее. Что тут плохого? Прогресс не остановишь, бесполезное занятие». Хотел бы спросить у подписантов, какой архитектурный стиль у Сухума, а я наоборот хочу, чтобы лет через 10 невозможно было узнать нашу столицу. В целом в обществе завязался пусть и эмоциональный, но вполне конструктивный разговор на актуальную тему. Таким же получился и обмен мнениями между Венедиктовой и главным архитектором Сухума Давидом Эшба, состоявшийся в передаче канала Абаза ТВ в прошлый четверг, ведущий Левон Галустян. Но параллельно пошли и предположения, что эта власть руками некоторых общественников ломает проект неугодных ей людей. И, конечно, резко опустила планку обсуждения появившаяся в пятницу 14 декабря статья в газете «Единая Абхазия», орган одноименной политической партии, под хлестким заголовком «Завидуйте молча». Надежда Венедиктова ответила молниеносно, благо возможности интернет-СМИ это позволяют, текстом под заголовком «Анонимный апофигей убожества». На этой неделе, знаю, грядет продолжение информационного боя вокруг синопской стройки. Виталий Шеря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Известный французский актер Жерар Депардье сегодня публично заявил о том, что он отказывается от французского гражданства, рассказывает Елизавета Алисова.
«Вы назвали меня жалким? Кто вы такой, чтобы меня судить? Я спрашиваю вас, месье Эро, министр месье Оланда, кто вы такой?» Так пишет в опубликованном в недельной газете «Журналь Дю Диманш» открытом письме к премьер-министру Франции актер Жерар Депардье. На прошлой неделе в интервью телевизионному каналу «Франс-2» премьер-министр Франции выступил с критикой Жерара Депардье, решившего покинуть Францию и поселиться в Бельгии, чтобы избежать налоговых выплат, возросших во Франции после прихода к власти социалистов. «Он большая звезда, все любят этого актера, но есть что-то жалкое в его решении переселиться по ту сторону границы. И все это только ради того, чтобы не платить налоги», – заявил премьер-министр Франции. Свое решение покинуть Францию Жерар Депардье объясняет так. «Я уезжаю, потому что вы полагаете, что успех, творчество, талант, одним словом, отличие, должны быть наказаны. Мне не нужно ваше одобрение, я прошу всего лишь уважения». В своем письме актер пишет, что он отказывается от французского паспорта и называет себя европейцем и гражданином мира. Сообщения в прессе о том, что один из самых знаменитых французских актеров решил покинуть родину, появились еще в ноябре, а неделю назад мэр бельгийской коммуны коммуны Эстемпюи подтвердил французским и бельгийским журналистам, что Жерар Депардье переехал в расположенную в его коммуне деревушку Нишен. Нишен находится всего в километре от французского городка Рубе, расположенного в регионе Нор-Па-де-Кале на севере страны. Около 30% населения бельгийской деревушки Нишен – состоятельные французы, перебравшиеся по ту сторону границы по причине налоговой привлекательности Бельгии по сравнению с Францией. Среди жителей Нишен – члены семьи Мюлье, которая владеет компанией Ушан, одним из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Напомним, что в сентябре подданным Бельгии решил стать французский миллиардер Бернар Арно, владелец контрольного пакета акций компании LVMH. И хотя один из самых богатых людей Франции и заявил, что налоги он по-прежнему будет платить во Франции, поверили ему далеко не все.
Рассказывала Елизавета Алисова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношения с Россией Зураб Абашидзе не исключает пересмотра отдельных норм закона о оккупированных территориях Грузии, касающихся в частности ограничения на въезд в страну лиц, незаконно посетивших ранее Абхазию и Цхинвальский регион. Закон есть закон, и я не смогу его изменить, но если мы увидим, что какая-то часть закона мешает позитиву, можно подумать о внесении изменений в некоторые элементы этого закона. Это должен решать парламент, заявил Абашидзе, передает новости Грузии. Действующим законодательством предусмотрен ряд правовых, политических и экономических ограничений в связи с Абхазией и так называемой Цхинвальским регионом. На вышеупомянутых территориях без согласования с центральными властями Грузии запрещено инвестирование и купля-продажа объектов недвижимости. Подобные сделки объявлены недействительными. Согласно закону, въезд на оккупированную территорию гражданин на другой страны, либо лица без гражданства с нарушением закона Грузии о оккупированных территориях, касается штрафом либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Представители Армении и Евросоюза подписали в понедельник, 17 декабря, в Брюсселе соглашение об упрощении визового режима. Сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета ЕС. Документ, который со стороны Армении скрепил подписью глава МИД Эдвард Нолбандян, предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для представителей некоторых групп населения Армении, в частности школьников, студентов, ученых, журналистов, предпринимателей, а также для инвалидов. После вступления в силу соглашения, которое со стороны ЕС еще должен одобрить Европарламент, предусматривается снижение стоимости въездной визы до 35 евро, а для некоторых категорий граждан, в частности детей до 12 лет и пенсионеров, процедура станет бесплатной. В Брюсселе представители Азербайджана и Европейского союза обсудили положение вокруг Нагорного Карабаха. Дипломаты ЕС выразили надежду на создание атмосферы доверия между Баку и Ереваном в вопросах, относящихся к территориальному спору. Министр иностранных дел Кипра Ирата Казакумаркулис заявил, что ЕС не намерен присоединяться к так называемой Минской группе, которая посредничает в урегулировании конфликта. Министр также выразил разочарование тем, что за 20 лет посреднических усилий так и не принесли результатов. Глава МИД Азербайджана Ильмар Мамадьяров объявил на пресс-конференции в Баку, что его страна будет наращивать усилия и добиваться вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Ассоциация молодых юристов Грузии представила общественности исследование, в котором проанализированы траты резервного фонда президента Михаила Саакашвили за последние 3 года. Эксперты НПО обнаружили, что в 2010 году президент предпочитал финансировать музыкальные концерты и новогодние мероприятия. Но с приближением парламентских выборов приоритет изменились. В этом году из резервного фонда большая сумма была перечислена на счета местных муниципалитетов. Подробности в материале МЗИ Парисишвили.
Все эти годы обществу было известно лишь то, что резервный фонд президента составляет около 50 миллионов лари. НПО неоднократно критиковали как администрацию президента, так и бывшее правительство за непрозрачность расходов. Чтобы добыть информацию о затратах из резервного фонда президента, Ассоциация молодых юристов в каждом конкретном случае приходилось обращаться в суд. Один из авторов доклада Сулхан Саладзе отмечает, что в 2010 году резервный фонд составлял 54 миллиона лари, из которых большая сумма была выделено на развлекательные мероприятия.
Были профинансированы концерты Бубы Кикабидзе, перевод книги малоизвестного поэта Дефи Гоги Бедашвили. Мы обнаружили, что за этот период президент также финансировал поездки журналистов из разных телекомпаний. Например, во время визитов премьера Ники Гилаури за рубеж расходы сопровождающих его журналистов на транспорт и проживание в гостиницах финансировались из президентского фонда.
В 2011 году президент стал отдавать предпочтение финансированию строительства бассейнов и бульваров. Но ближе к парламентским выборам в 2012 году Михаил Саакашвили из президентского фонда большую часть суммы выделил местным органам самоуправления. При этом в распоряжениях не было указано, на что конкретно были выделены средства. У юристов НПО это вызывает много вопросов. Не пошли ли они на подкуп избирателей, или это были какие-либо другие нецелевые затраты. В этом же году на разные социальные проекты президент раскошелился на 33 миллиона лари. Поскольку резервный фонд финансируется из госбюджета, в Ассоциации молодых юристов считают, что общество должно быть более информировано о том, на что тратит эти деньги президент. Там говорят о необходимости поправки в бюджетном кодексе, которая четко определила бы целевые направления резервных фондов и не позволила бы президенту расходовать средства по своему усмотрению. Это мнение не разделяет эксперт Михаил Тавхелидзе. Закон дает право президенту тратить деньги из резервного фонда по личному усмотрению.
Этого человека население Грузии выбрало президентом страны, и у него есть право распоряжаться этим фондом. Тем более, что он не покупает для себя швейцарские часы и Toyota Land Cruiser. Когда фонд премьер-министра не сокращается, а президентские хотят сократить, это обусловлено или политическими мотивами, или личной местью.
Глава Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе отмечает, что во всех демократических странах резервный фонд президента становится объектом пристального внимания общества. По ее мнению, деньги из резервного фонда должны использоваться в особенных случаях, с учетом высокого интереса общественности.
Если эти деньги, например, идут на финансирование детей, больных лейкемией или другими тяжелыми заболеваниями, естественно, никто не станет за это укорять. Из президентского фонда средства должны быть направлены на острые нужды. Но вообще я считаю, что чем меньше средств будет выделено для финансирования администрации и на бюрократический аппарат, тем лучше для страны. Высвобожденные деньги надо направить на долгосрочные проекты, которые будут способствовать, например, экономическому развитию и созданию рабочих мест.
Говорит Нино Евгенидзе. В администрации президента сегодня отказались комментировать этот вопрос. С приходом нового правительства администрация и так едва сводит концы с концами. Из-за сокращения финансов уже несколько месяцев отключено и ночное освещение здания резиденции президента. Весь оставшийся год Михаилу Саакашвили придется экономить средства и из резервного фонда. В проекте бюджета на 2013 год он сокращен в 5 раз и составляет всего 10 миллионов лари. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На прошлой неделе в Женеве прошел очередной раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, а также первая после августа 2008 года российско-грузинская встреча, в которой приняли участие заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе. О том, как прошла эта встреча, моему коллеге Андрею Шарому рассказал Зураб Абашидзе.
Это была первая встреча такого рода. В принципе, для первого раза была неплохая. Как говорят, в таких случаях в деловой обстановке встреча прошла. Ну, в общем, в данном случае мы представляли премьер-министра Грузии и по поручению президента Российской Федерации господин Карась. Мы вдвоем встретились в Швейцарии, недалеко от Женевы, провели довольно долгую несколькочасовую встречу. Значит, ну, естественно, говорили о том, что наши отношения межгосударственные находятся в тупике, очень сложная в этом плане ситуация межгосударственная, нет дипломатических отношений, и нужно искать пути выхода из этого тупика в интересах двух стран. Для начала мы обозначили для обсуждения несколько сфер. Это торговые связи, транспорт, восстановление регулярных авиарейсов, а также гуманитарно-культурные отношения. Также договорились о том, что продолжим этот диалог на регулярной основе и рассмотрели, естественно, технические аспекты вот этого формата. Условились о том, что вот этот формат, каким образом, не будет принижать, мешать женевским переговорам, которые, как вы знаете, проходят раз в квартал.
Там обсуждаются некоторые технические вопросы, примерно в том же ключе, о котором, как мне кажется, вы сейчас говорили. В чем будет отличие вот ваших переговоров с Карасиным или с другими представителями президента Путина и женевских переговоров?
Ну, женевские переговоры возникли, необходимость вот таких переговоров после августовских событий, после войны 2008 года, после того, как было подписано вот известное соглашение Саркози и Медведев, при международном посредничестве идут переговоры для того, чтобы, во-первых, поддержать диалог между Грузией и Россией. В переговорах присутствуют и представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. Там идет разговор об достижении договоренности по таким вопросам, как неприменение силы. Все там есть и гуманитарный пакет, который обсуждается. Но вот наш формат, мы условно назовем Абашидзе-Карасин, будет включать более широкий спектр вопросов, ну, можно сказать, минус те вопросы, которые в Женеве обсуждаются. Ну, на первый раз мы не затронули те проблемы, где у нас красные линии, что ли, проходят, и которые на сегодняшний день тупиковыми являются. Ну, я имею в виду следующее. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Мы с этим никак не можем, естественно, согласиться. Мы знаем позицию России о том, что обратно она не собирается забрать свое решение. И мы, естественно, от вопроса территориальной целостности Грузии отказываться от своего суверенитета не можем. Также, так сказать, вот в сферу этой красной линии проходит и вопрос свободного выбора в наших международных делах. Но между этими красными линиями есть множество вопросов, которые можно обсудить и которые в интересах обоих государств. Торговля, гуманитарно-культурные связи, транспорт, авиасообщение. Вот мы с этого и начали. Иначе мы бы встретились, пожали бы друг другу руки, сказали бы, что договорились о том, что договориться не можем, мы бы разошлись. Вот чтобы выйти из такого тупикового положения, мы начинаем с тех проблем, которые, в принципе, подлежат обсуждению.
Господин посол, верно я вас понимаю, что за красную линию вы просто не заходили по умолчанию? Умные люди собрались, все понимают, что вот эти вещи сейчас решить невозможно. Либо вы оговорили тот список вопросов, которые вы не будете обсуждать.
При обмене заявлениями, которые вот произошел до этой встречи, начала вырисовываться ситуация. Мы решили без предварительных условий встретиться. Вот эти предварительные условия подразумевают вот эти красные линии. Поэтому мы их на этот раз обошли. Посмотрим, в любом, наверное, будущем продолжении этого диалога в какой-то форме все равно придется разговаривать и касаться, безусловно, и этих красных линий тоже. Мы представляем, что этот диалог будет непростой, что каких-то ощутимых результатов сразу не будет, что это долгий путь, сложный. Иллюзии себе не создаем и стараемся в Грузии это объяснить людям, что диалог будет непростой. Ну, в любом случае, диалог лучше, чем находиться в тупике и не разговаривать друг с другом.
К красным линиям, о которых вы говорите, относится ли личность президента Грузии Михаила Саакашвили? Не секрет, что ваши переговоры стали возможными вообще после изменения структуры власти в Грузии, после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной Иванишвили. Саакашвили много раз говорил, что ему не о чем говорить с Путиным и его посредниками. Путин много раз говорил, что ему не о чем говорить с Саакашвили. Эта фигура просто обходится в ваших переговорах? И если да, то как на это реагирует внутри Грузии?
Знаете, в Грузии разные мнения. Есть и критики, есть и оппоненты вот этого процесса. Есть те, которые считают, что это диалог ничего не даст. Сказываются разные мнения. Я лично считаю, что это очень нормально и очень полезно. Я даже очень стараюсь выслушать все разумные мнения, в том числе и критические, поскольку там можно вычитать и какие-то разумные элементы. Наше правительство считает, что диалог необходим. Поэтому и был назначен специальный представитель премьер-министра по связям с Российской Федерацией. Эта инициатива принадлежит премьер-министру Грузии. Вот, значит, на этот шаг российская сторона отозвалась вот тем, что господин Карасин поручил мандат, поручение президента России, и мы встретились. Так что определенные изменения налицо после 1 октября.
Да поделитесь, если можно, своим впечатлением об атмосфере этих переговоров. Это встреча братьев, которые рассорились один раз, казалось, навсегда, и сейчас ищут оба пути к примирению. Это встреча холодных профессионалов, которые обсуждают технические вопросы, и на этом все закончено. Что это было по атмосфере?
Ну, это была деловая информативная встреча.
Это был представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе. С ним беседовал Андрей Шаре. И продолжая тему российско-грузинской встречи в Женеве в рубрике «Взгляд из сегодня из Москвы» журналист Вадим Дубнов.
Зураб Абашидзе и Григорий Карасин провели за столом переговоров где-то на окраине Женевы около 4 часов. Судя по объявленным результатам и в полном соответствии с ожиданиями, будто бы для того, чтобы делом доказать известную китайскую мудрость, лучше вести переговоры, чем не вести их. Хотя бы для того, чтобы каждая сторона хоть немного поняла, зачем эти переговоры нужны ей самой. По дороге к власти Бедзина Иванишвили обнадежил многих соотечественников, видевших личное и государственное спасение возрождения российско-грузинского единения. В том, что можно продать вино, а на вырученные деньги купить в Северной Осетии молибден, а на Кубани пшеницу. Бедзина Иванишвили действительно близок к той Грузии, которую не убедили вестернизаторские призывы Саакашвили, которая уверена, что война в Южной Осетии – это одно, а советское прошлое и ресторан «Арагви» на улице Горького – совершенно другое. Для республиканцев, либералов и западников, может быть, куда более последовательных, чем вестернизированный президент, улучшение отношений с Россией было велением не душевным, а чисто политическим. Нельзя идти на Запад, будучи отягощенным проблемами на Востоке, вне зависимости от того, кто их создавал. Тем более, что немало их количество, творчество совместное. А ведь Грузия отнюдь не только республиканцы сомневаются в том, что Абхазия вернется. Но кто-то должен и в публичной политике исходить из реальности, а не из убаюкивающего мифа. Словом, сведенные в одну грузинскую мечту одной лишь нелюбовью к Саакашвили, Иванишвили и республиканцы нашли общий подход в русском вопросе. В несомненный мотив былого верноподданничества вплетается альтернатива. Мы идем навстречу исключительно в силу своей цивилизованности, но никак не от любви, и если это не ваш жанр, так и скажите, только чтобы все услышали. В общем, бывают переговоры не для приобретения, а для минимизации возможных в ходе их проведения потерь. Предварительных условий, как и договаривались, никто всерьез не предъявил. Конкретных переговорных позиций тоже не было. И, собственно, их отсутствие и было широко разрекламированной повесткой дня. Оставались импровизации на темы, которые никто по-настоящему обсуждать не собирался. Судя по всему, оба собеседника, которые давно и хорошо друг друга знают, искренне все это понимают друг другу и улыбались. И сдержанные коммюнике, которые они, судя по всему, дословно и согласовали, полностью соответствуют действительности. Никаких сенсаций. Обе стороны оказались заложниками ситуации. Вроде встретиться надо, а говорить не о чем. Для Тбилиси сам факт встречи выгоден хотя бы тем, что он, возможно, был немного сомнительным для Москвы. Ведь все послевоенное четырехлетие, игнорируя Грузию, Кремль избегал риска обсуждения всего, что было связано с августом 2008-го. Но Москва, похоже, этот потенциальный порыв сразу нейтрализовала, явив совсем другой и куда более прикладной жанр. о том, что Гия Таргамадзе не только готовил с Удальцовым совместный бизнес по взятию Кремля, но и руководил им, Кремль вспомнил как нельзя более кстати. И не только перед маршем свободы в Москве, но и накануне переговоров в Женеве. И если это так, то теперь понятно, что за конкретные шаги со стороны Грузии интересовали Лаврова. Готова новая грузинская власть настолько отречься от прежней, чтобы сдать одного из одиозных ее представителей в рамках совместной борьбы с оранжевой угрозой? Грузия не готова. А никто ничего и не ждал, такого жанра. Говорить не о чем и не хочется, но не хочется говорить и об этом, как предлагает Тбилиси вслух, поэтому Женева Женевой на очередной раунд переговоров Грузии с Абхазией и Южной Осетией последнее демонстративно срывает, не пытаясь, кажется, скрыться от весточек пожеланий Москвы. Это и есть жанр. Начать такие переговоры не главное. Главное, кажется, сохранить возможность в любой момент их вовремя прекратить. Вадим Дубнов, специально для «Эхо Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В минувшие выходные в Нальчике прошел 4-й Единый Кавказский форум. Участники мероприятия обсудили вопросы взаимоотношений неправительственных организаций с властями. В первый день общественным деятелям пришлось долго искать помещение для работы, поскольку местные власти всячески препятствовали в проведении форума, рассказывает Жанна Тарханова.
Организаторы мероприятия предложили повестку дня, в которой значилось два вопроса. Конфликты на Кавказе. По какую сторону НКО и власть? Российский законодатель об общественных организациях, НКО или агенты влияния. Ни один из представителей властей на форум не пришел. Более того, власти отвергли просьбу организаторов форума помочь с конференц-залом и бронью гостиничных номеров. Но местные власти проигнорировали просьбу правозащитников. Как рассказали члены правления форума, переговоры с представителями властей Кабардино-Балкарии проходили долго и безрезультатно. Чиновники сказали, что проблема заключается в том, что глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков поручил вопрос об оказании помощи общественникам одному из вице-премьеров, но тот все провалил. Уже накануне работы форума организаторы стали искать помещение в Нальчике самостоятельно. Рассказывает член правления форума, главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Сидаков.
Подряд нам 4 гостиницы отказали в конференц-залах. Не проходило полчаса после разговора с директорами гостиниц, соглашавшись даже предоставить скидки, как нам поступали звонки от администраторов отелей, испуганными голосами без объяснений причин отказывающих предоставления услуг.
В итоге форум пришлось проводить в частных кафе на окраине Нальчика. В субботу мероприятие открылось на 2 часа позже намеченного. В воскресенье организаторы вынуждены были арендовать на несколько часов уже другое кафе. Создавалось впечатление, что власти следили за каждым шагом собравшихся представителей неправительственных организаций. В субботу к месту проведения форума подошли 3 молодых людей в масках и с плакатами. «Правозащитники, за сколько вы продали Кабардино-Балкарию?» и «Правозащитники, агенты влияния». Как пояснила член правления Единого Кавказского форума Хеда Саратова, организаторы предоставили властям исчерпывающую информацию. Цитата. «Были направлены письма на имя президента Кабардино-Балкарской республики Арсена Конокова в Государственный комитет по связям с общественными и религиозными организациями, но не получили никаких официальных ответов», говорит член правления общественной организации Таиса Исаева.
«Честно вам сказать, если они думают, что мы ждали, что они нам все это сделали, мы привыкли, что нам все предоставляют республики, потому что мы немногое просим, мы не просим денег».
Несмотря на некомфортные для работы условия в Нальчике, Единый Кавказский форум сокращать работу не стал. Общественные деятели обсудили работу комиссии по адаптации членов незаконных вооруженных формирований при главе Кабардино-Балкарии. В качестве примера был взят случай с молодым жителем республики Исламом Бекуловым. Как рассказали участники форума, Ислам ушел, как и многие его сверстники, в горы к боевикам, но пробыл там только 2 недели. Затем обратился в комиссию, добровольно добровольно сдался правоохранительным органам, рассчитывал на амнистию. Представитель организации «Матери Кабардино-Балкарии» Женя Куготова рассказала, что в итоге Ислам был осужден на 4.5 года. В скором времени он должен быть этапирован в один из восточно-сибирских городов. По мнению участников дискуссии, такие примеры не способствуют укреплению доверия в обществе к деятельности комиссии по адаптации боевиков. За помощью к правозащитникам обратились и родственники пропавшего ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова, похищенного в поселке Майском пригородного района Северной Осетии, и Анзора Багалаева, пропавшего без вести уроженца Кабардино-Балкарии. В резолюции форума прозвучало обращение к властям с просьбой разрешить уроженцам Северного Кавказа отбывать тюремное заключение в пределах своего региона, а не, например, в Сибири, климат которой не в силах перенести уроженцы Южных Республик России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Юбилей известного абхазского писателя и публициста Николая Хашик отметили сегодня в Совете старейшин Абхазии. От простого крестьянина до одного из видных представителей абхазской культуры. Таков 80-летний путь писателя, рассказывает Денис Кузьмин.
Известный абхазский публицист и писатель Николай Хашик скромно принял поздравления от своих друзей и коллег по совместительству с 80-летним юбилеем. Было бы странно, если бы Николай Хашик пришел на собственный юбилей Совет Старейшин в качестве гостя. Здесь он, разумеется, полноправный член в кругу равных. А такая честь выпадает только тем, кто ни словом, ни делом не нарушил главный закон Абхаза – Абсуара. Хотя сейчас плохо знают его стихи, но свой творческий путь юбиляр начинал именно как поэт, причем детский. Многие из его стихов легли на музыку, и в свое время их пела вся Абхазия. Один из стихов Николая Хашик о ласточке, переложенная на музыку композитором Константином Чингеля, была в то время в переводе на современный язык настоящим молодежным хитом. Ей открывались многие молодежные встречи и пионерские праздники. О красоте его стихов лучше скажет старый друг Николая Хашик Терентий Чаня.
Первые его стихи, посвященные детям, были очень красивые. В том смысле, что они звучали по-настоящему, поэтически. Первые стихи его были переложены на музыку. А эта музыка потом начала звучать по всей Абхазии, потому что была такая передача «Голос пионера Абхазии» в 60-х годах. И по этому каналу, по этой линии разучивали эту песню по всей Абхазии.
Перу Николая Хашик принадлежат романы, повести и рассказы. Как истинный знаток абхазских традиций, не обошел он особым вниманием вопросы Абсуара. В своих художественных произведениях он вложил душу Абсуара в образы, а в своих публицистических работах к вопросу подошел как исследователь. В них он сохранил все формы народного творчества, общения, уважения друг к другу. На эту тему им создан поистине фундаментальный труд Абсуара. А его последняя брошюра «Идеология абхазской государственности» проблемы Абсуара поднимает на самый высокий уровень, говорит Терентий Чаня.
Вначале выставил эту работу здесь на обсуждение Совета старейшин, а потом этот вопрос был вынесен на заседание парламента и посчитали необходимым, что эту брошюру можно положить в основу нашей идеологии и как предмет можно изучать в средних общеобразовательных школах.
Вице-спикер Народного собрания Адгур Харазия, пришедший лично выразить признательность юбиляру, присоединился ко всем теплым словам, прозвучавшим в узком кругу Совета старейшин. Он также подчеркнул необходимость наследия Николая Хашик использовать в строительстве государства.
Николай Хашик своими, на мой взгляд, одной повестью и одним фундаментальным трудом повесть – это «Дедушка Ашгири». Его фундаментальный труд, я по-своему переведу его, «Основы абхазства» явились книгами, которые определяют самобытность абхазского народа. В них сказано все, начиная от рождения, воспитания ребенка, взаимоотношений в семье, в государстве, с точки зрения абхазца. Я думаю, что эти книги должны быть основой воспитания, основой строительства государства, ибо невозможно построить государство без национального оттенка, без стержня национального, без национальной идеи. И все это есть в его книгах.
Человек, сохранивший душу Абхаза, достойно несущий имя своего народа в высшем значении Абсуара. Таковым был общий тон поздравлений. Сам юбиляр был скромен и немногословен, как и подобает законам Абсуара. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.